Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова здравствуйте. Напомню, что мы сегодня говорим про удивительный, уникальный фестиваль, который называется «Пасхальная радость». Это не уникальное название, на самом деле, если вы поищете в интернете, в поисковиках, то вы найдете много мероприятий с подобным названием, но то, о котором мы сегодня говорим, совершенно особенное, самое особенное, наверное, из всего, что только может быть, это открытый инклюзивный фестиваль, уже 11-й, с 2011 года он проходит, вот 11 лет он проходит в разных городах России, за это время он прошел и в Сергиевом Посаде, в Кинешме, в Твери, в Калуге, в Пензе, и снова в этом году в Сергиевом Посаде. Дети и подростки с особенностями участвуют в этом фестивале, а мы об этом фестивале сегодня говорим. Вероника Леонтьева, руководитель фестиваля «Пасхальная радость», мама особенного ребенка Надежды Мария Сюлюкова и волонтер-доброволец фестиваля Варвара Дубкова. Варвара, давайте с вами пообщаемся о фестивале, почему и сколько вы уже им занимаетесь, и почему вы в свое время обратили на него внимание.
В фестивале я принимаю участие второй год в этом году.
Второй раз, да,
в организации этого фестиваля, 11-го. Первый раз в том году, в 10-м по счету, познакомилась с Вероникой Викторовной через нашу социальную деятельность в нашем храме. При храме у нас есть центр по работе с глухими и слабослышащими.
А что за храм?
Храм всех святых в земле российской просиявших в Новокосино.
Да, к нам приходил ваш настоятель, тоже рассказывал про вашу работу.
Отец Николай. Собственно, мы проводим работу с глухими и слабослышащими взрослыми людьми. В основном это пенсионер. На фестиваль меня позвали в качестве добровольца. Я еще долго думала, стоит ли или не стоит, смогу ли я взаимодействовать с людьми других отклонений, других нарушений.
Ну, у вас уже есть уникальный опыт общения с неслышащими людьми. Тут только, сейчас вот плохое слово прозвучит, прокачаться чуть больше, навыков получить для того, чтобы иметь вообще неоценимый опыт такого служения, такой работы.
С каждым направлением инвалидности, то есть нарушений, какой-то свой подход находишь в работе с такими людьми?
Мне кажется, не надо бояться слова инвалидности, потому что это у нас за последние годы, вот оно приобрело несколько негативный оттенок, но на самом деле, если мы там посмотрим на другие языки в других странах, это совершенно нормальное определение. Может быть, я не прав, не знаю, но вот мне почему-то так последнее время стало казаться, мы все время здесь говорим о разных проектах с разными фондами, мы все время стремимся избежать этого слова.
Да, сами инвалиды не стесняются себя называть инвалидами, наверное, это слово вполне...
Имеет право на существование.
Да. На фестивале добровольцы мы осуществляем... Наша основная задача — это стать другом для... коллектива определенного, да, там приезжает около 300 человек, и каждый доброволец старается дать почувствовать каждому, каждой организации, каждой семье, каждому ребенку чувство уверенности и доверия на фестивале, что нам можно доверять этому миру хотя бы вот на 3 дня окунуться в эту атмосферу добра и любви.
Но вы ощущаете, что вы получаете сами, вот как человек, который уже встал на этот путь, который работает с людьми с особенностями на протяжении какого-то времени, вот вы, Варвара Дубкова, что для себя получаете благодаря этому фестивалю и вообще этой работе, в том числе и в храме?
Ну да, слово «добровольец», наверное, ассоциируется сразу с тем, что человек все отдает и только
нет,
помогает.
Нет, почему? Тут доброволец, волонтер, это дело, наверное, в терминологии, кому что ближе, но мы понимаем, что это как раз люди, которые, когда могут, тогда приходят на помощь.
Да, конечно, ты получаешь ответную реакцию какую-то, и это не может не радовать, и идти снова и снова помогать таким людям с разными нарушениями. И за прошлый год, за 10-й фестиваль, я подружилась с большим количеством детей и молодых людей с разными отклонениями, с разными нарушениями, и поддерживаем связь в течение года.
Давайте, знаете, еще поговорим, о чем, мне кажется, это важно. Вот вернемся к 2011 год. Вы говорите, что был действительно период долгий, да, наверное, уже не одно десятилетие, когда невозможно было, если есть ребенок, у которого разные особенности, невозможно было найти одно учреждение, где могли бы этого ребенка принять. Причем принять достойно. Это же тоже большая проблема, к сожалению, у нас в стране. Я никогда не забуду, как мы общались про концерт, который устраивал один из благотворительных фондов, тоже для детей, но с различными ментальными отклонениями. И все очень здорово. И концерт хороший. И люди замечательно его делают. И все прекрасно, и замечательно, и светло, и радостно. Юбилей фонда. Но вот мы говорим с организаторами, они... А что дальше? Вот ребенку 18 лет исполняется, и вы уже как фонд не можете его дальше вести, поскольку там вот законодательство такое. Она говорит, дальше, к сожалению, ПНИ. Вот это страшное слово ПНИ, психоневроинтернат, оно звучит зачастую как приговор. Я не знаю, что у нас сейчас произошло, изменилось ли что-то в лучшую сторону. И вот вам виднее, расскажите, пожалуйста.
Лучшую сторону изменилось, слава богу. В 2012 году Россия у нас ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, и, в общем-то, мы подписались в том, что мы с этого времени все-таки по-другому начинаем относиться к этим людям. И вот это слово «эксклюзия», то есть когда эти люди были закрыты, как я уже говорила в начале, да, за стенами или интернатов, или квартир, эта ситуация стала меняться. Конечно, очень сложно, конечно, потихонечку, но мы видим уже плоды. Плоды в виде того, что открываются различные, во-первых, учреждения, не только закрытые, но открытые. И то, что раньше было невозможно, например, про тот же детский дом слепоглухих, он был единственный в России. И туда родители вынуждены были привозить детей и оставлять их там на целый год, потому что у них в регионе не было таких учреждений близко, если они хотели, чтобы ребенок развивался. А теперь такие учреждения открываются по месту жительства. А педагоги обучаются. У нас стали появляться, ну, опять же, в школах программы, да, совместного обучения. У нас стала потихонечку, медленно меняться, но, тем не менее, доступность, да, вот наших зданий, сооружений и всего прочего. Да, не так быстро, как нам бы хотелось, да, с большими, скажем так, пробуксовками, но это происходит. Что можно сказать за это время? Тяжелее всего меняется сам человек и его отношение к таким людям. И мы это наблюдаем и на нашем фестивале, в том числе, потому что все-таки для нас хотелось бы, чтобы наши залы были полные, чтобы смотреть на творчество наших ребят приходили обычные люди, но им сложно это. То есть люди, которые не видят рядом с собой в жизни человека с инвалидностью в магазине, в школе, на детской площадке, им трудно его впустить в свое сердце. Разные причины. Они говорят, у кого-то сердце щемит, кто-то не может на это смотреть и так далее.
У кого-то, к сожалению, наоборот. Я вот тоже приводил неоднократно этот пример, как в эфире одной радиостанции. Я там, в данном случае как слушатель был. Идет программа благотворительности, и замечательные люди в гостях, замечательные ведущие. Ну, там прямой эфир со звонками и обратной связью. И звонят люди, которые говорят, а мы не хотим, чтобы эти дети были на детских площадках с нашими детьми. И вот до тех пор, пока у нас есть такая точка зрения, наверное, что-то у нас не в порядке с людьми.
Ну, совершенно верно. Ну, а сейчас мы, собственно, вырастили общество потребления, и мы живем в среде комфорта, и нам еще труднее как бы из зоны комфорта, как сейчас говорят, выйти, да?
Ну, общество потребления, то, знаете, вот я бы, наверное, не согласился, потому что общество потребления, оно всегда было, просто это потребление, оно было разным, и доступность его была разной, и ничего в обществе потребления, наверное, плохого нет, все люди стремятся к какой-то комфортной среде, но вот это мысль о том, что вокруг нас не может быть инаковости, она, конечно, очень подлая.
Вот, и это, к сожалению, вот отголоски тех самых времен. Поэтому одна из задач нашего фестиваля все-таки подружить обычных детей, и мы на детей делаем все-таки большую ставку, да?
А где они, как происходит эта встреча в рамках фестиваля обычных детей и детей с инклюзией?
По-разному. Во-первых, мы их приглашаем на наши какие-то и мастер-классы, и на другие мероприятия, и вот, например, в этом году мы, скажем так, повторили опыт, который у нас был много лет назад. Мы проводили уроки доброты среди школьников Московской области в разных школах, рассказывали им о таких вот ребятах, о том, что они могут и что они могут многое, и приглашали школьников участвовать в конкурсе рисунка «Дружба без барьеров», чтобы они нарисовали свое отношение к таким людям. «Мой особенный друг», «Школа без барьеров», достижения людей с инвалидностью в спорте или в каких-то творческих других дисциплинах, обсуждали с ними паралимпиаду, которая недавно прошла в Японии, и многие же ребята смотрели телевизор, и можно было про это побеседовать. И, в общем-то, вот сейчас мы собрали эти рисунки, уже наметили победителей, у нас тоже жюри их посмотрело, и эти их работы лучше мы тоже будем выставлять. К нам приедут делегации этих школьников тоже из разных мест Московской области, чтобы посмотреть и на свои работы, и на работы других ребят, да, и, собственно, тоже принять участие вот в наших мероприятиях.
И еще раз вот вернемся немножко назад, в прошлое. Если у нас был только один вот такой интернат, Сергиево-Посадский, то когда появились похожие, аналогичные? И где?
Смотрите.
Потому что нас слушают люди в совершенно разных регионах России. Если у кого-то есть вот такая надобность, может быть, не надо ехать так далеко в Сергиев-Посад через полстраны.
Ну, я могу сказать, что, наверное, даже дело не в том, что появились интернаты, появился фонд слепоглухих, который курирует лично наш президент и, в общем-то, его команда. И этому фонду, я не помню, сколько уж он лет, наверное, 7 существует, ему было дано поручение собрать статистику всех людей в России, у кого есть двойное нарушение зрения и слуха.
Фонд соединения, правильно?
Да, соединение. У них есть горячие линии, на которые можно обратиться, позвонить, и, в общем-то, во-первых, как если есть рядом такой человек или сам человек может позвонить, он может войти вот в их базу данных, и, естественно, они уже ему подскажут, какие ему полагаются льготы от государства, на что он имеет право, и какая дополнительная помощь ему может оказываться и государством, и негосударственными фондами. Ну, в частности, например, у нас в Подмосковье есть Дом слепоглухих в Пучково, который при храме Казанской иконы Божьей Матери, да, существует. Оттуда, да. Вот они оказывают и духовную, и психологическую, и реабилитационную помощь. И фонд же слепоглухих, одна из их программ, как раз направлена на обучение специалистов в регионах. То есть в разных регионах педагоги школ, педагоги реабилитационных центров государственных и других каких-то, значит, государственных организаций, которые уже работают с людьми с инвалидностью, пусть не такой специфики, они обучаются взаимодействию со слепоглухими людьми, и дети или молодые люди, которые обращаются туда, они уже получают квалифицированную помощь. То есть вот через этот фонд слепоглухих можно, конечно, узнать, что в регионе ваших слушателей есть в этой области, куда можно обратиться и где можно получить помощь.
Да, мы, наверное, можем даже дать контакты фонда. Я, к сожалению, не вижу здесь
соединение.
Горячей линии, да, но есть телефон.
А Азовского, дом 6, куда найдешь. Вот вам, пожалуйста, подарок привезли.
Да, спасибо, спасибо большое. Нет, я к тому, что я вижу тут один контакт. Это пресс-служба фонда 8-495, код Москвы, 212-9209. 8-495-212-9209. 9. Это пресс-центр фонда соединения, но я думаю, что там вам могут подсказать все нужные контакты, если действительно есть такая нужда, и вы можете обратиться. Как происходит взаимодействие с церковью?
Наших участников?
Да.
Везде по-разному, но, как правило, во многих регионах уже теперь, если это детские дома-интернаты, участники которых приезжают, то в этих интернатах существуют домовые храмы. Или епархия окормляет, да, эти учреждения, и к нам приезжают участники даже со своими священниками. Ну, скажем так, не со своими священниками,
ну, со священниками,
а составе,
которые их, да, могут сопровождать.
С священниками,
да,
которые их сопровождают. Если это не священники, это могут быть, опять же, или добровольцы, или сами педагоги, которые воцерковлены, и они уже знают, куда они едут и для чего они едут. В каких-то регионах взаимодействие между, вот, там, не знаю, школами для слепых, школами для глухих, может быть, еще не так налажено. И как раз на фестивале они узнают о том, что в их регионе, оказывается, тоже епархия может взаимодействовать, может, скажем так, помогать этим школам, в том числе в духовном каком-то окормлении. И после фестиваля эта связь налаживается. То есть в каждом, ну вот мы имеем возможность, да, в течение там этих 3-4 дней общаться с педагогами, общаться с руководителями, и в каждом случае это решается уже индивидуально.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие друзья, что сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио Вероника Леонтьева, руководитель открытого инклюзивного фестиваля «Пасхальная радость» и сотрудник отдела по благотворительности Русской Православной Церкви. Мама особенного ребенка, Надежда, уже не ребенка.
Уже
в общем,
девочки,
взрослого,
да,
человека, да, 26 лет. Мария Селюкова и Варвара Дубкова, волонтер фестиваля «Пасхальная радость». И напомню также, что сам фестиваль «Пасхальная радость» пройдет в Сергиевом Посаде в этом году с 26 по 29 мая. В 11-й раз, уже 11 лет происходит этот фестиваль. И что, как вы думаете, вот тут, наверное, вопрос к каждому из присутствующих, вы можете занести для себя в копилку как главное, самое главное достижение? Давайте с Варвары начнем.
Ну, наверное, главное — это то, что мы пытаемся разрушить вот этот барьер, эту стену между в коммуникации между людьми с инвалидностью и обычными людьми. И с каждым годом кажется, что эта стена все меньше и меньше. И
это здорово, потому что вот буквально несколько минут назад говорили, да, о том, что и это не только проблема нашей страны, это проблема вообще мировая. Вот в этом неприятии, непринятии других людей. Это же не только относится к людям с инвалидностью, это же относится к, я не знаю, к огромному количеству различных совершенно проблем, несоответствий нашим представлениям, нечуткости и, в общем, в первую очередь, наверное, нелюбви. Принять человека, который там с другими взглядами, другого цвета кожи, другого вероисповедания, другого роста. Все это те проблемы роста, да, через которые нам нужно проходить не только в России, но и во многих других местах. Где-то просто в каких-то странах этих проблем меньше, в каких-то странах этих проблем больше. Но в общем и целом, в среднем, наверное, процент примерно один будет. Да, Мария, как вы считаете? У вас, понимаете, у вас особенная ситуация, потому что у вас как раз с Надеждой этот фестиваль, я думаю, что стал действительно таким мостиком для Надежды в огромный мир.
Да, это так и есть. Поэтому та радость, которая от этого фестиваля идет, она у нее в ней, да, сидит как бы до какого-то определенного момента. Да, весь год, но не только у нее. Мы очень часто общаемся среди тех, которые там познакомились с этими же ребятами, да, и многие, которые уезжают в другие регионы, мы тоже приезжаем к ним, и видим, что после фестиваля у них, они берут от фестиваля что-то для себя, и они как бы эту частичку там держат. Что возьмите Нижний Новгород, что там возьмите, вот Иваново, там, ну, много таких, да, вот. И, наверное, самое главное, чтобы у наших ребят, у наших детей была вот эта радость, радость от всего происходящего, потому что честно, мало радости. И у нас, у родителей, потому что мы счастливы, когда наши дети улыбаются нормальной улыбкой, здоровой, красивой. И они это могут, и они там это делают.
А как общаются дети, вот познакомившись на фестивале, с особенностями, если они не видят и не слышат, как они общаются между собой через расстояние все это время?
Ну, скорее всего, мы с родителями контакт держим. Да, да, мы с родителями контакт держим.
То есть, если там Коля хочет пообщаться с Петей, а между ними несколько тысяч километров, то это вот через Коля с мамой, а мама с мамой Петей.
К сожалению, да. Ну, хотя бы так, то есть хорошо.
Конечно,
да.
Конечно.
У нас есть дети, которые сейчас вот среди... Мам уже ушли в иной мир, а дети в интернате. Вот это у нас тоже больная тема.
А как она может решаться? Вы думаете, есть выходы из этого?
Конечно, конечно. Пример тому Пенза.
Да, Вероника, вы так киваете головой.
Она, да.
Ну, сейчас есть уже альтернатива психоневрологическим интернатам. Это... квартиры или дома сопровождаемого проживания, в том числе и церковные дома. Это создание условий, да, наиболее приближенных вообще к обычным домашним условиям. И вот когда мы задумывали фестиваль в Пензе, например, одна из наших была задач — это как раз вселить оптимизм в родителей, показать педагогам, что есть другая жизнь. Там же создана целая инфраструктура, началось все с маленького одного дома, потом был дом Вероники, где уже жили 13 ребят, а сейчас у них целая деревня, где люди с инвалидностью могут максимально реализовывать свои таланты, да, где-то с поддержкой других специалистов, где-то самостоятельно, но они могут продолжать дальше жить и максимально быть включенными в жизнь общества. Там есть храм, и этот проект, собственно, ну вот начинала Мария Львова-Белова, тогда она еще была просто инициативная, да, женщина. Сейчас она уже жена священника и уполномоченная, да, по правам ребенка. Вот, и мы как раз вот один фестиваль делали вместе с ней, она была нашим партнером для того, чтобы и мы возили вот в эти все как раз проекты, чтобы посмотрели родители и тоже вот поняли, что это есть. И опять же, да, то у нас такие церковные дома есть и в Ивановской области,
а если нет родственников человека, есть ли какая-то, может быть, комиссия, возможно, церковная, поскольку я даже не понимаю, кто еще может этим вот так заниматься, которые бы ездили по интернатам и находили людей без родных и близких, которых можно было бы из интернатских условий вот в такие квартиры совместного дома, совместного проживания забирать.
За каждым таким молодым человеком стоит какой-то друг. Это друг либо доброволец, который приходит в эти интернаты и этого человека знает, или сестра милосердия, ну, то есть какой-то человек, или священник, да, который не может оставить этого друга, дальше бросить его, да, вот, скажем так, уже... И поэтому эти как раз друзья невидимые, мы многих из них не знаем, они пекутся, они стучатся везде, и они создают такие проекты. Мария Львова-Белова, она же создала для тех ребят, с которыми она лично знала, которых она, с которыми она дружила, когда была просто добровольцем. Отец Мелитон, который находится в Кенишемской епархии, он создал дом сопровождаемого проживания, у него там живут ребята, в основном сироты. То есть те, которых он знал, когда они еще были детьми, они были в детском доме слепоглухих, а потом они выросли, и он просто не мог их отдать в психоневрологический интернат. Он забрал их в этот дом, и у него сейчас живут и незрячие, и люди на колясках, и так далее. Но они живут вместе с ним, они вместе с ним трудятся, кто-то играет на гармошке, кто-то поет на клиросе, кто-то огород делает и так далее. В Ленинградской области, в поселке Раздолье, у отца Бориса Ершова тоже дом сопровождаемого проживания, тоже вся история началась с того, что просто он подружился с одним молодым человеком, у которого тоже не было родителей, он стал с ним дружить, и когда появилась возможность, появился как бы вот фонд «Перспектива» Марии Островской, они вместе вот построили этот дом и взяли и этого молодого человека, и других людей. То есть за каждым из таких людей как бы стоят какие-то друзья. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно, это будет развиваться. Но эти все дома сопровождаемые с проживания, это, по сути дела, такая большая церковная семья, по крайней мере, то, что вот в нашем церковном сообществе, да, это не замена интернату, и это не интернат православный. Это именно семья, где люди живут, реализуются, у каждого есть свои интересы, у каждого есть свое и личное пространство, да, и у каждого свой характер, может быть, да, как мы в семье. Они ссорятся, мирятся, они спорят, дружат, ну, в общем-то, как в семье, все это происходит.
Ну, моей, оказывается, значит, не повезло девочке, которая сейчас в интернате 16-м. Ну,
не нашелся такой
человек, который... Даже я бессильно туда очень много потратил сил в свое время, и сейчас просто в сторону.
Это вот с надеждой, да?
Ну, нет, это моя надежда, а там еще Лена есть. У нас Лена Чайка, она у мамы не умерла, вот, и, в принципе, у нее багаж...
А где этот интернат? Мы, может быть, обратимся к нашим слушателям, может быть, они могут чем-то помочь. Это же всегда, мы на протяжении многих лет уже проследили эту обратную связь. Если вдруг возникает вот что-то такое... Наши слушатели редко остаются безучастными. Может быть, вы подробнее эту историю расскажете, и кого-то она очень заденет.
Ну, девочка незрячая, но там аутичность, но она все слушает, все как бы может сказать. И когда я ее нашла в свое время, когда мама умерла...
А где это?
Это она сейчас на улице Миллионщика.
Ну, в Москве.
Это, да, в Москве, 16 интернат, это район Коломенская. Угу. Вот. И когда мама умерла, естественно... Там много очень всего это было. Но вместе она была у меня. Потом, естественно, забирают опекунский совет, угу. И ребенка идет, девочка идет уже, она взрослая, она идет дальше уже.
Ей тоже уже, вот как ваша
да,
дочь?
Да, она постарше, Надюша, на 2 года, ей 28 лет. Вот, и я ее нахожу, в итоге я потеряла, потом мне уже там звонили, что она... Ну, как говорят, в Кащенко, теперь потом по-другому. В общем, да. Я ее нашла там. После того, как мама не стала, вот 10 дней она побыла дома, и родственники ее упекли туда.
Она... Ну, может быть, ее как-то... Вы сейчас назвали несколько адресов у отца Мелитона в Кенишемской епархии в Ивановской области. Еще несколько... Нет ли возможности как-то ее туда переправить?
Ну, у нас был разговор с директором, когда я подключала МГАРДИ, в свое Горди, время, это да, это такая организация, Московская организация ассоциации детей инвалидов и их родителей. Вот, когда мы ее вытаскивали и не могли, ну, там уже департамент подключался, и вот нашли 16-й интернат, который более-менее, чтобы был где-то вот недалеко, чтобы могли подъехать к ней, посмотреть, как бы пообщаться с ней. Ну, вот нас разлучило тот период времени, когда вот была пандемия, вот. И сами болели.
А
мы
сейчас?
Сейчас можно уже, да, подъеду обязательно, потому что душа болит, как она там. Ну, звоню, и периодически, да, остается. Но, конечно, когда я увидела в Кащенко, это осталась половина Лены, это ребёнка.
Ну что, ну там еще и всякие препараты, да, которые
да,
вводят,
да.
Ну это же ужасно.
А мне ее вытащили, говорят, хотите общаться, пожалуйста, бросили ее. То есть это вы знаете, вот как вот вытащили полотенце какое-то неживое. И она мне потом, вот, вообще было очень страшно.
И... Так вопрос о том, что эти люди считают, что у них есть какое-то право вето на чью-то жизнь и на чьё-то здоровье. И вроде бы это все государственные учреждения, и вроде бы у них есть мандат от государства, но этот мандат какой-то получается фальшивый, что ли. Потому что, ну как можно распоряжаться чужими жизнями, не вникая в какие-то тонкости и особенности? С другой стороны, понимаешь, что мне там очень легко говорить, сидя в теплой студии «Радио Вера» об этом, а реальная жизнь, она куда суровее, да? Но когда мы здесь проводим программы с людьми, которые этими занимаются проблемами на уровне вот таких вот домов совместного проживания, детских домов семейного типа и других похожих, и когда мы сталкиваемся вот с такой государственной реальностью. Далеко не везде она плохая. Есть хорошие примеры, но часто вот мы сталкиваемся именно с такими. И вот тогда начинаешь не понимать, ну как вот эти люди из года в год, из десятилетия в десятилетие с этим мандатом на чью-то жизнь и здоровье так им распоряжаются.
Ну да, путь очень был длительный и нервный, пока ее 16 интернат определили. Ну и там не все так сладко получалось, было как бы не очень хорошо. Я, конечно, боюсь тоже за свою девочку и все мамы, с которыми мы общаемся, мы поднимаем этот вопрос, не станет нас, и это что, интернат? Это интернат. И это больно. И пока есть у нас вот возможность, я уже сколько раз пыталась, говорю, давайте объединяться и что-то начинать делать, строить хотя бы как-то. Ну, вот пример, пожалуйста, опять же, Пенза, да. Но недосекаемо, это везде же нужна материальная сторона, которая даже начало, чтобы было что-то. Но мы все, что у нас есть, мы вкладываем в них.
Да, конечно, понятно. С 26 по 29 мая давайте мы уже завершаем программу и напомним еще раз нашим слушателям, что с 26 по 29 мая в Сергиевом Посаде пройдет уже 11-й открытый инклюзивный фестиваль «Пасхальная радость». Несколько дней, это будут мастер-классы, ярмарки. Вот Мария привезла совершенно чудесное, вот сейчас я держу в руках. И действительно, ну, мало кто вот людей, из людей незнакомых, не могущих это все увидеть, смогут сделать вот такую штуку, такую мисочку, вот как у меня сейчас в руках. Жалко, нельзя ее продемонстрировать. Но вы можете приехать в Сергиев Посад с 26 по 29 мая. Там и ярмарки будут, и мастер-классы. Вот у меня так лаконично написано, что они будут проходить на творческих площадках Сергиево-Посадского городского округа. Но, может быть, есть какой-то более конкретный адрес или адреса?
Ну, я думаю, что мы слушателей в первую очередь приглашаем на гала-концерт,
ну, да,
на кульминацию.
Там все понятно, Красная Армия 185, да,
числа, в там, 13 часов у нас начинается этот концерт.
А вот мастер-классы, ярмарки, опять же, люди могут приехать, что-то купить, и лишняя копейка пойдет на благое дело. Куда?
Ну, вот сама ярмарка, как я уже говорила, она будет перед началом концерта, то есть если люди приезжают на концерт, они автоматически попадают на ярмарку. Если люди захотят приехать на мастер-классы, мы будем очень рады. В течение 26 числа в библиотеке Горловского, в библиотеке Розанова, в Сергиево-Посадской организации родителей детей-инвалидов, они тоже объединились, как вот говорит Мария, у них такой целый центр «Время надежды», там будут мастер-класс по песочной терапии. Значит, вот в этих, на разных площадках будут мастер-классы. Подробная информация на сайте деладобра.рф, это, собственно, сайт «Пасхальной радости», поэтому, если кто-то захочет, он может просто зайти на сайт и посмотреть программу и выбрать для себя туда, куда он хочет пойти, может быть, с детьми, может быть, со своими коллегами, ну, вот на эти самые мастер-классы. А так мы приглашаем всех на концерт. Будем очень рады.
Спасибо большое. Вероника Леонтьева, руководитель открытого инклюзивного фестиваля «Пасхальная радость» и сотрудник отдела по благотворительности Русской Православной Церкви. Мама особенного ребенка, уже не ребенка, все равно говорю ребенка, мама Надежды, которая, когда начинался фестиваль, Надежде было... меньше 18, она была ребенком. Варвара Дубкова, волонтер фестиваля «Пасхальная радость», были у нас в студии Светлого радио. Спасибо вам большое и спасибо вам, низкий поклон, за то, что вы делаете. Прощаемся, всего доброго.
Спасибо.
Приходите к нам.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».